Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Начнем мы свою передачу с полусмешного, полусерьезного сюжета, который касается начавшейся пробежки с олимпийским факелом, который должен бежать аж до Сочи в течение многих дней. Настолько многих, что, так сказать, месяца три, наверное, с ним бегать придется. Вот. Я не помню, когда там Олимпиада в Сочи назначена. Вроде бы после Нового.
Это конец января.
Конец января. Ну, три месяца бегать с факелами, конечно, это веселое занятие. Особенно веселое, если вспомнить, что в сущности вся эта история с зажжением олимпийского огня от факела зажженного на горе Олимп, это идея товарища Геббельса. Для тех, кто не помнит эту историю, да, то хочу вам сказать, что самый первый огонь был зажжен на Берлинской Олимпиаде 1936 года. А родил эту идею министр пропаганды Германии Геббельс.
Вот. Ну, у него вообще с факелами все было порешено, насколько я знаю. Там
У него было порешено и с факелами. Понятно, почему он, конечно, факельное шествие. Да, это было, так сказать, и политично, и олимпично одновременно. Вот. Но идея прижилась, и сейчас, несмотря на то, что авторство Геббельса как-то стараются не упоминать в этом вопросе, вот, тем не менее, с факелами бегают достаточно изрядно. Но тогда, в 1936 году, эта идея носила какую-то прямолинейную завершенность. То есть вот зажгли огонь, так сказать, и бегуны побежали конкретно от горы Лады к Германии, к Берлину, там, для того, чтобы этот факел как эстафету передать и зажечь от него олимпийский огонь. Ну, тут все понятно. Но когда Олимпиада уже разнеслась по разным континентам, ясно было, что с факелом переплыть, там, плыть куда-то через Атлантический или Тихий океан, ну, совершенно не катит. Даже через Средиземное море уже не то. Вот, поэтому факела стали летать на самолетах, вообще приобрели атрибут какого-то промышленного изделия. И в частности, факел нынешней, вот этой зимней Олимпиады, какой-то такой урбанистично-серповидный, вот, который, так сказать, и на факел-то вроде бы мало похож. Но особенно вспоминается, что когда в тот момент, когда зажигали первый, то масса комментариев по этому поводу, по нашему, по крайней мере, телевидению, сводилась к тому, что вот такой супер-пупер факел, который сам по себе, так сказать, сам зажигается, или, в общем, короче, не дает пламени потухнуть, и вот такой он серповидный. Ну и надо сказать, что уже с первых самых дней путешествия этого серповидного факела он ударил по причинному месту как раз тем, кто и замышлял всю эту историю. Потому что он успел уже за это время дважды погаснуть. Причем каждый раз недалеко от Кремля.
Ну, во-первых, вот в этой исторической вещи, историко-географическом опусе, который, так сказать, ты отобразил, я должен отметить, что на самом деле пробежать по северному берегу Черного моря от Греции до Сочи на самом деле не безумно далеко. Расстояние какое-то сравнимое с расстоянием
до Берлина, совершенно верно.
До Берлина. Может быть, чуть больше, я не готов там судить, но да. Сравнимо.
Да.
И никакой технической проблемы, причем пересекалась бы не только Греция, но и Болгария, и Румыния, Молдова, Украина, через Приднестровье, значит, переходила бы в Россию, и все было бы достаточно символично и нормально, и это можно было бы осуществить. Но Геббельс был жалкий дилетант и очень идеалистично настроенный, романтично, я бы сказал, настроенный человек, так сказать, он мыслил, как ты говоришь, прямолинейно. Так сказать. Вот есть задача это пропагандистская, вот ее надо решать. Значит, эти ребята хотят еще заработать на всем этом деле.
А.
Причем заработать и в информационном поле, и финансово заработать, и создать какие-то впечатления. И поэтому действительно, почему-то из Греции он летит на самолете в Москву. Из Москвы он начинает метаться по всей России, включая Эльбрус, так сказать, и не пойми куда. На Эльбрус я в своей жизни 4 раза заходил на вершину. И должен отметить, когда я заходил туда зимой, занятие скучное, так сказать. Там не такие ветра дуют, которые вокруг Кремля, а как бы на порядок сильнее. Ни один факел там не в состоянии гореть, вот той конструкции, которая сделана, гореть там не в состоянии.
А главное, нафига его туда нести? Я вот
слово
за идею.
Нет, ну, во-первых, абсолютно не нафига. Опять же, нафига это все супер геббельсовская пропагандистская машина. супер геббельсовская. Если Геббельс был, вот я еще раз говорю, романтик и наивный человек, так сказать, то здесь изощренный ум пиарщиков Кремля говорит о том, что надо там и вверх, и вниз, и вдоль, и поперек, и чуть ли не до Байкала, и обратно, и все пешком. Значит, все за наш счет, кстати, на секундочку.
Ну, в общем-то, да.
Чтобы ты понимал, что это как бы не люди, которые изобретают эту идею, так сказать, они не финансируют это мероприятие. Они изобретают идею и говорят, а вы теперь, вот мы с тобой должны заплатить из налогов за все, что они творят. Угу. Само изготовление факелов, благодаря Навальному удалось расковырять, так сказать, эту тему, стоит 207 миллионов рублей. Угу. Изготовил какой-то красноярский завод машиностроения эти факела.
Военный завод.
Да, скорее всего, военный завод. И сделал их ни много ни мало, как 16 тысяч штук. Угу. То есть идея заключается в том, как я понял, что на каждом этапе бежит свой факел. Хотя сами по себе факела представляют собой на самом деле большие зажигалки, негасимые, которые могут быть многоразового использования совершенно спокойно. Они могут заправляться газом у сопровождающей машины или из какого-то другого баллона, который как бы подводится. И в принципе достаточно там трех десятков, так сказать, факелов, даже с запасными, даже с подарочными, для того, чтобы, заменяя их, заправляя по дороге, можно было бы заправить. Значит, но, тем не менее, 207 миллионов рублей только за изготовление факелов выброшены вот за безумную затею изготовления 16 тысяч экземпляров.
Я тут быстро прикинул, получилось где-то по 13 тысяч за штуку. Нехило вообще для
факелов. Нехило за зажигалку. За зажигалку. Да. При таком массовом производстве ясно, что себестоимость должна быть ниже. Но не это главное. Мы прекрасно знаем конструкцию зажигалки, например, Zippo, которую погасить на ветру достаточно сложно, практически невозможно. Надо очень сильно махать руками и какой-то задувательный какой-то эффект производить, чтобы это Zippo загасить. Потому что делается определенный пламегаситель, который создает возможность ему поддерживать горение. Для этого в Zippo там понятно, что там бензин и фитиль. Но, тем не менее, и факел можно было вмонтировать, и часть фитиля, который бы поддерживал бы какое-то тление. И в случае ветра, так, значит, если даже сбито пламя от газа, то оно потом воспламеняется от этого фитиля и в дальнейшем горит. Надо. Более того, ну, существует десятки вариантов, как усилить это пламя, как защитить его от ветра, как произвести. Значит, ничего это не было произведено. Понятно, что это халтура. И халтура дорогостоящая, так сказать, имеющая какую-то коррупционную составляющую. Что мне обидно в этой ситуации больше всего? Что первое вот это погасание факела в Кремле, которое произошло, в этот момент его нес крайне достойный, я бы сказал, героический человек, которого зовут Шаварш Карапетян. Значит, он известен не только тем, что он 17-кратный чемпион мира по подводному плаванию и 8-кратный чемпион Советского Союза по подводному плаванию. Кроме того, что он великий спортсмен, он еще известен своими выдающимися душевными качествами. И так как у него, очевидно, темперамент, кроме здоровья офигительного, у него еще темперамент такой неравнодушный. И вот этот вот Шаварш Карапетян прославился тем, что, оказавшись, он вместе с братом тренировался на берегу озера Севан, и туда свалился в тот момент троллейбус с людьми. Там было 92 человека. И он практически всех вытащил с глубины 10 метров. Он спустился вниз на 10 метров, разбил ногой стекло, вытащил людей, из которых 20 выжили. Он вытащил больше, я точно не знаю цифру, так сказать, он вытащил больше.
Он вытащил 40, где-то человек 40.
Насколько человек 40, да, и 20 из них выжило.
Но там холодная вода в Севане.
Холодная вода, и надо сказать, что когда он вытаскивал там последнего, он уже был абсолютно в неменяемом состоянии, он оторвал сиденье в троллейбусе, потому что он уже не мог даже понять, чего он хватает и чего он несет, он оторвал, то есть какое здоровье.
Ну, да.
Он оторвал сиденье у троллейбуса, так и вытащил его, потому что он уже был практически в безумном состоянии. И он, конечно, жутчайшим образом простудился, переохладился, схватил пневмонию, температура там несколько дней у него за 40 была, отчего он фактически стал инвалидом. У него там сильнейшие боли в легких, так сказать, он как бы стал инвалидом, после того, как он был великим спортсменом, он превратился в инвалида. Но на этом не закончились его приключения. Он был на каком-то состязании в зале, и там случился пожар. И он опять полез спасать людей, тоже получил ожоги, но тоже кого-то спас. То есть сам по себе человек, который мог бы быть, ну, прям скажем, знаменем, так сказать, не только олимпийского движения, но и вообще человеческого и гуманитарного характера. Я, честно говоря, слышал о его подвиге достаточно давно, и я не знал даже, что он до сих пор вот жив и в состоянии как бы бегать с факелом. И мне это очень приятно, что, так сказать, что он на самом деле существует, и это очень знаменитый человек, я безумно так его уважаю. И здесь вот накладывается отпечаток на следующее. Люди-то хорошие, а власть это дерьмо. И власти, которые творят вот этот беспредел, связанный с этими 16 тысяч факелами, с откатами, с неумением организовать не только летающие ракеты, но и зажигалка, которая гаснет на ветру, не в состоянии изготовить нормальный факел. Вот, вот разница между первым и вторым, так сказать, честно говоря, меня напрягает очень сильно. И вот в этом нашем сообщении я не только возмущаюсь поведением наших властей, которые не в состоянии ничего организовать, вообще ничего. Я должен, значит, в этом же посте отметить все-таки великого Шаваршу Карапетяна, который великий спортсмен и предтеча многих спасательных операций, настоящий берсерк, так и в нормальном смысле этого слова, супермен, настоящий супермен, не рисованный, не киношный, а вот на самом деле, потому что без его квалификации, конечно, я, например, не в состоянии нырнуть на 10 метров и вытащить там человека из разбить стекло, даже одного, я уж не говорю там про 42. Хотя вот, там, теоретически считаю себя нехилым человеком, но я не в состоянии это сделать. Вот он оказался, его квалификация оказалась к месту. Это одна из немногих, один из немногих примеров, когда большой спорт показал, что в нем есть какой-то смысл какого-то существования. Потому что в основном это жульки и воровство, и какая-то подстава, и какие-то вот геббельсовские штучки, да, супергеббельсовские. А вот здесь вот тот случай, когда действительно вот этот вот Карапетян сумел выполнить офигительно сложную работу.
Ну, я к этому хочу только добавить, что вообще-то на последних Олимпиадах, которых мы видели, да, что, будь то пекинская, тут лондонская и так далее, была такая традиция нападок на олимпийский огонь с целью его погасить. И в некоторых случаях, в частности, в том же Лондоне, так сказать, или там в Пекине.
Ну, там кто-то протестовал против Тибета. Вот,
да, да, то есть с целью протеста, да, его задували. Так сказать, по-моему, впервые, ну, может быть, и не впервые, может, и были какие-то прецеденты, тут наши слушатели, если что, нас помогут или поправят, вот, но впервые за буквально несколько дней несения этого факела случается неоднократное его погасание. Тут уже можно принимать ставки, сколько раз он потухнет, этот олимпийский огонь, до тех пор, пока он не доберется до Сочи.
Нет, Валер, он гас несколько раз, была другая конструкция факелов. Вот в 80-м году у меня был факел вот этот олимпийский, мне подарен 80-го года. Ну, его конструкция была, скажем так, древней достаточно. И я вполне допускаю, я его осматривал, мне это было интересно. Я думаю, что сильный ветер вот этот факел олимпийский 80-го года затушить мог. Я допускаю. Но с тех пор прошло время и научились что-то. И здесь ведь важно, не погас, не погас. Он гас много раз и по политическим мотивам, и просто ветром задувало, и бог с ним, это все. Ну, мы понимаем, мы же не поклонники, да, Геббельса, мы понимаем, что, ну, всякое может произойти. Как реагируют на подобные действия? Здесь зажгли зажигалкой, такой ФСОшник. Ну, зажег, нормально.
Без затей.
Да, без затей. Нет, ну, поджег нормально. Но после этого начали врать, что его зажгли какой-то специальной лампадкой, которая была привезена с Олимпа. Ну, врать-то зачем? Ну, зажгли зажигалкой, зажгли. Следующий факел, предположим, от резервного там какого-то огня, ну, для чистоты эксперимента, вроде продолжили. Это нормально. Но хроническое вранье, которое происходит у нас во власти, оно носит тотальный характер. Даже когда не надо врать. Они все равно врут. Они еще раз говорю, не Геббельс, это супер Геббельс по своей сути.